YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Я попутно замечу, что нас можно смотреть в группе «Комсомольская правда» ВКонтакте и Телеграме. Ну, а мы ведем эту передачу вдвоем. Я Виктор Баранец и...
Я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, Микола, а попутно хотел бы вам сообщить. Если кто затрудняется и лезет сначала на сайт ВКонтакте, а потом начинает там шоркаться и путаться, не делайте этого. Зайдите в Яндекс. Наберите в поисковой строке «Радио Комсомольская правда». Нажмите. И откроется сайт комсомолки. И там иконками обозначены идущие передачи. По-моему, четвертая по счету, подписанная буковками. «Военное ревю». И Баранец с Тимошенко будут рад вас увидеть. Поехали, Виктор Николаевич.
Самый простой и короткий путь к тому, чтобы найти радиоконтакт с нами. Ну что, я... произношу традиционное «Слава России! Крым наш! Победа будет за нами!» Ну и, конечно, горячий привет всем воинам российской армии, которые сегодня на передке. Персональный привет ребятам из 45-й бригады и особо бойцу с позывным «Шмель». Итак, когда случился 30 мая групповой налет беспилотников на Москву и Московскую область, вы нам стали задавать очень часто вопросы. А почему же так? Почему же так получается, что мы, в общем-то, только уже в предместьях столицы или области начинаем бороться с этими вражьими беспилотниками? Помните, что Путин сказал после этого? Он сказал, что система ПВО сработала штатно, но надо уплотнять. Любопытное слово. Я зацепился за это слово «уплотнять» и решил поискать, как его понимают спецы в системе ПВО. Вот один из них, полковник Сергей Хателев, большой знаток системы ПВО, в том числе в Подмосковье. Это бывший командующий зенитными ракетными войсками, командование специального назначения. Он сказал следующее. Вот когда у нас был Михаил Сергеевич Горбачев, а затем Борис Николаевич Ельцин, нашу систему ПВО в центральном промышленном районе, включая Москву, сократили, внимание, в 4 раза. Те самые последние советские годы мне часто, очень часто приходилось бывать в частях ПВО вокруг Москвы и в Московской области. Вы знаете, меня поражало, что систем ПВО у нас в этом вот центральном районе было, наверное, больше, чем опят по осени вокруг Пенька. А теперь в 4 раза стало меньше. Вот теперь и придется череп чесать и искать системы, чтобы восстановить плотность, о которой говорит Владимир Владимирович.
Мы же сократили вооруженные силы в 4 раза. О чем ты, Виктор Николаевич?
Значит, ну чем будут заниматься сейчас наши командиры ПВО? Ну, конечно, количество систем ПВО будет увеличиваться. Это один элемент. А второй элемент — это, конечно, количество радиоколлекционных станций, которые берут летящие объекты, да, ниже 50 метров. Потому что, вы знаете, как раз одна из бед тут, попыток прорыва, как раз была связана не только, кстати, с Москвой. и на другие наши объекты. Так что будем ждать, когда ПВО уплотнится.
И вот раздастся телефонный звонок, и нас спросят, а воздушных змеев ваше ПВО берет?
Аэростаты нам с тобой советуют еще.
Статосраты, да. Со статосратами интересная задачка. Когда мне говорят про этот аэростат, у меня сразу возникает вопрос. Вы хотите на нем поднять радар? Да, отвечают нам. А как ты будешь подавать туда энергопитание? И вот тут вот ик, пук, и звонок прерывается почему-то. Кабель тяжело поднимать на аэростат.
Ну и теперь коротенько о том, что происходит на поле боя. О том, кто взорвал Каховскую ГЭС, мы уже говорили позавчера и вчера. Мы теперь ждем того расследования, которое проводит, итогов расследования, которое проводит российская сторона. У Запада нет совершенно никакой охоты к этому. Оно просто назначило, Запад назначил Россию виноватой в этом, и тут уже разговаривают совершенно.
Ну, мы же взорвали северные потоки.
Все, мы взорвали, да. И «Боинг» мы, конечно, тоже подбили. Ну, что теперь на поле боя? Вы знаете, уже пошел третий день контрнаступа. Вам также известно, что нам удалось на этих пяти направлениях, рекламированных Киев, остановить врага. Он понес серьезные потери и затормозил. Но аппетита не потерял. Вы видите, только что нам тут на радио «Комсомольская правда» было сказано, Шойгу сказал, что была ночная атака с гигантским количеством бронетехники. Намолотили мы там брони и личного состава предостаточно. Ну, а что же дальше? Что происходит именно на поле боя? Конечно, нельзя не обратить внимания, что в Харьковской области супостаты подорвали аммиакопровод, который очень плотно связан с нашей зерновой сделкой. Ну, а аммиакопровод, это считайте, что это удобрение, в котором нуждается огромное количество не только европейских, но и других мировых стран. Ну и вот теперь этот аммиакопровод не работает. Причем, что забавно, в этом аммиакопроводе очень нуждается Украина, потому что вы понимаете, что бы там ни говорили, но есть земли, где нет войны, и надо посевную вести, а без удобрений не получит Украина тех урожаев, которые она получала в мирное время. Теперь еще один вопрос. Я кратенько иду. Дорогие друзья, вы нас с Михаилом уже вот сюда достали, почему мы топчемся у Авдеевки. И мы тоже тысячу раз с Михаилом Тимошенко поднимали вопрос. Ну, говорили о чем? Главным образом, что там враг зарывался с 2014 года. Там на глубину 5-10 метров ставили железнодорожные вагоны, заливали железобетоном. Вчера мне удалось поговорить с человеком, который... Ну, как хотите, так и принимайте. Он сказал, дорогой Виктор Николаевич, вы знаете, что из Авдеевки обстрелы идут из территории коксохимического завода или комбината. Да. Украинцы поставили им вот рядом с резервуарами, с цистернами, там как раз поставили свои орудия, РСЗО и так далее, и оттуда шмаляют по Донецку. Хопа, говорю я. Так а в чем дело, если вы знаете? Ну, давайте. Он сказал, что это будет похоже, в общем-то, на такой региональный Чернобыль, потому что там такие газы, которые могут, роза ветром может развернуть так, что мама не горюй. Ну что же, буду и дальше встречаться со спецами и рассуждать о том, действительно мы не бьем по Авдеевке так плотно, как и по этой причине, хотя атакуем Авдеевку. Атакуем. Ну, что еще касательно специальной военной операции? Сейчас идет очень жаркая дискуссия в Госдуме, в Минобороны, в Генштабе, в Кремле. Что нам делать с теробороной? Давать ли оружие или не давать? Какой централизованный орган управления, прикрытия границей нужно сделать у наших приграничных областей? В общем-то, дискуссия идет сумасшедшее. И к чему это в итоге выльется, во что, я пока не знаю, но мы сейчас думаем, и кое-что уже, слава богу, делается. Да, на что я обратил внимание. Когда я внимательно читаю сводки, ну, не те только, которым вам сообщает Минобороны, у меня есть и другие сводки, я обратил внимание на невероятно любопытную деталь. Вы знаете, расчетами реактивных систем залпового огня и артиллерийскими расчетами, которые снайперски подбили вражескую технику, кто, вы думаете, командует? Сержанты. Сержанты-контрактники, что меня, в общем-то, и радует. И поскольку минута осталась, я хочу закончить свое выступление на радостной ноте, на приятной ноте. В Иркутске открывается еще одно Суворовское военное училище. Это уже 9-е Суворовское училище нашей родной России. На этом я заканчиваю, и будем ждать с Михаилом. Что, звонков, Михаил?
Да, вот да, хотелось бы только уточнить. Вот когда по ящику нам показывают какую-нибудь дорогу, огневой контроль, над которыми нами установлен, и все поле исклевано воронками, вот там огневыми средствами кто командовал? Генерал?
Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Да, и Баранец и Тимошенко продолжают военное ревью. Ну что, Михаил Владимирович, сейчас
сообщим. Смотрите и слушайте нас ВКонтакте, набирая группу «Радио Комсомольская правда». Можете просто набрать в поисковике Яндекса «Радио Комсомольская правда». И у вас откроется ВВК, Gmail, соответственно, «Радио Комсомольская правда». А там нажмете иконку «Военное ревю», и мы предстанем перед вами. Поехали.
Проще некуда. Кто у нас в эфире, кто первым дозвонился сегодня, пожалуйста? Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи. Вот много людей отравилось этим сидором. А вот как, по-вашему, это недосмотр или диверсия?
А вот тут вопроса. Вы не обратили внимания, за что Колокольцев снял замначальника тамошнего УВД, у которого на складе больше 10 лет хранилась конфискованная емкость с метанолом, которую два складских работника отдали, видимо, за даром, двум нескладским работникам, которые утараканили эту емкость, ну и стали добавлять ее в раствор порошков яблочного сока для того, чтобы придать ему необходимую крепость.
И этот замначальника УВД не попробовал мистера Сидора, да?
Нет.
Мы ответили на ваш вопрос, на первый. Пожалуйста, интенсивнее второй давайте.
Ага. Вот весь мир практически хочет, чтобы на Украине наступил мир, хотят переговоры. А вот в Кремле-то что хотят? Победы или переговоров?
Весь мир не хочет, чтобы на Украине наступил мир. Весь мир хочет, чтобы Россия проиграла. Они это называют войной, агрессией, чем попало. Специальную военную операцию на Украине. Вот и все. Вот это желание мира, как вы говорите.
Мы ответили и на второй ваш вопрос. И продолжаем идти к следующему радиослушателю. Здесь Юрий из Химки. Самый экзотичный наш радиослушатель. Ну, Юрий, пообщаемся? Пожалуйста.
Вам да, эфир. Первый, два вопроса будет.
Да, первый. Да, конечно.
Первый. А что, за год нельзя было постепенно слить Херсонское водохранилище, чтобы сейчас не допустить потопа?
А зачем это... было сливать?
А чтобы
это сейчас не было потопа? Это вы Зеленскому задавайте вопрос, а не Баранцу с Тимошенко. Юрий, вы же там ближе, вы общаетесь, а?
Под чьим мы контролем не хотели. Сейчас. А что вам непонятно-то? Из Херсонского, из Каховского водохранилища снабжаются водой как питьевой, так и для орошения. Не только принадлежащие России территории, области, но и поля и населенные пункты на территории, находящейся под контролем Украины. Оттуда же забирается вода для Северо-Крымского канала. Дядя, вы кто вообще говоря, вредитель?
Ну, а теперь-то будет, ничего этого не будет, плюс еще катастрофа. А то бы катастрофы не было хотя бы.
Так мы ее сами для себя сочинили, Юрий, да? Мы сами себе устроили, по вашей логике.
Настаивает на этой точке зрения. Да?
Хорошо, второй вопрос.
Понятно, понятно.
Вы знаете, не удивляет ли вас, что англосаксы, тренирующие украинскую армию, сами-то они никогда шагу не ступят без ковровых бомбардировок, а украинцев надоумили сейчас вот пойти в атаку на днях и сегодня ночью без должной подготовки, заведомо обрекая на провал операцию. Не странно ли это, кажется вам?
Да, они хотят, чтобы украинская армия побыстрее погибла, чтобы закончить, в конце концов, с этой Украиной, которая всем надоела, Юрий. Правильно они сделали. Десятками танки жжем, рвем и так
а
далее.
А вам не кажется странным, да? Что британцы в Индии, когда подавляли восстание сипаев, расстреливали путем привязывания к стволу пушки? Не кажется, нет?
Юрий, ну, по-моему, мы ответили на ваши вопросы, уважаемые. Привет вашим солнечным химкам. Пусть у вас там будет всегда вода в квартире, Юра.
И химия.
Не перекрывайте себе, пожалуйста, воду, да. А мы идем к следующему. Лариса, Владимирская область. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, любимые полковники. Слава России! Крым наш! Спасибо. Победа будет за нами! У меня там спасибо. Тоже сосед воюет. Пожалуйста, будьте добры, прочитайте книги.
Спасибо серии, вам большое, спасибо
да.
вам большое.
Про комиссара Мигрень.
Спасибо, у нас реклама не допускается, Лариса. Мы очень уважаем вас за внимание к этому выдающемуся писателю, но не будем заниматься рекламой. Мы ждем следующего. Вы бы лучше Юрий Пушкина посоветовали, Толстого, Чехова.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Да,
здравствуйте. Вот, воронежские СМИ принесли грустную новость. Государственное предприятие «Гражданская оборона», выполняя госзакупки областные для СВО, ну, сумело не корпоративную, а коррупционную составляющую обнаружить. И знаете,
например,
какова
же какую, пожалуйста, поконкретнее.
По госзакупкам в госучреждениях России по СВО. Я слышу,
вы давайте про Воронеж. Про Воронеж. Вы начали про Воронеж. Доводите до конца. Не надо про Россию. Давайте про Воронеж. Что
ну,
там про, с Воронежем?
То есть, кому война, кому...
Извините, я мастер, говорю, что там обнаружено.
Можете сказать, кому закупка, война? Кому военное ревье, а кому звонок пустопорожней?
Ну где коррупционная составляющая на Воронежском заводе, гражданской обороны?
На каком
где
заводе? Закупки область производила через гражданскую оборону госпредприятие свое. Вот. И сумел руководитель погреть ручки хорошо. Вот о чем вопрос.
Вы обратились в Следственный комитет и прокуратуру?
Ну, этого быть не должно. Потому что,
почему
ну,
это быть не должно, а есть? Вы лично обратились в Следственный комитет с известными вам доказательствами?
А зачем тогда государство, если я буду решать? Я же не президент.
Это значит, вы просто что-то услышали, краем уха поймали, но я не пойду в Следственный комитет. Пусть они там сами между собой разбираются.
Нет, но мы слышали, что массовая коррупция по госзакупкам.
Так слышали, что слышали-то, ядрёна вошь.
Конкретно.
Ну что коррупция? Коррупция съедает страну. Просто
да, коррупция съедает. Цена вашего вопроса ноль. Извините, пожалуйста.
Даже
да?
Отрицательная.
Это все равно, что за окном солнце. Вы знаете, Воронеж, сегодня июнь месяц. Сегодня, 8 июня, над Москвой облака, над Воронежем. Нет, давайте, дорогие друзья, у нас другая уровень разговора.
Нет, пустопорожняя молодьба никому не известна, не нужна.
Давайте. Вот видите, он нам открывает глаза, что кругом коррупция. Миша, ну я просто шокирован, первый раз узнал, а? Сейчас пойду, побегаю по Москве, вижу, где она коррупция. Кто у нас в эфире? Алло. Белгород Александр.
Здравствуйте, здравствуйте. Александр Белгород.
Здравия желаю, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот заявление было президента, что все идет по плану. Скажите, бомбежки Белгородской области, это по плану у нас все идет?
Да нет.
Это план Зеленского.
Дорогая, да. Все идет по плану Киева, уважаемые. А у нас есть свой план. Ну, вам, конечно, нас очень хотелось подколоть,
Киева,
да,
а
мы вас понимаем. Дорогой мой человек, что касается наших планов, то как они выполняются, вы знаете, не все гладко, есть перекосы, есть просчеты. Что вы нас хотите спросить? Вообще,
да вот,
война
не
мало планируемая, скажем,
а
она сама
Киева
выправляет, планы делает, да.
Как говорил Георгий Константинович Жуков, война план покажет.
Да. Что у вас за вопрос, дорогой мой? Может, есть посерьезнее какой-нибудь, посущественнее вопрос, Белгород, а?
Да нет, просто небольшая реплика, что руководство Министерства обороны и президент у народа должны просить прощения
за то, что?
Что, до чего, за что, до чего довели страну, что гибнет
дорогой
мирное
мой человек,
население.
Ну зачем же растекаться по Белгородскому базару? Просрали страну. Вы слышали или нет, Белгород? Просрали
да?
Такую страну, блин, а? Что ж вы об этом не говорите? Кругом коррупция, а? Не выполняются планы, а? Потери несем. Ну, что вы нам хотите сказать? А почему Сталин прощения не просил у собственного народа, уважаемый Белгород? А вот почему-то я не слышал,
ну, там,
а? Чтобы он просил
прощения. Ну, там хоть коррупции не было, воровства такого, как сейчас.
Давайте заканчивать эту бабскую демагогию, уважаемый. Я думал, что вы что-то серьезное спросите.
Да
на войне были перекосы, недостатки были.
И
будут недостатки, уважаемые.
Будет приезжать,
только появляется частная собственность на средства производства.
И тут сидит.
Тут же начинается коррупция. Она не может не быть. Понятно это? Понятно.
Ну, с этим,
когда
значит, должен быть орган, который борется,
на
личность.
Уважаемый, задайте
конкретный бьет
вопрос. Мы ответили вам, что не бывает гладко
до конца
на войне.
Не успеем,
никогда.
Не успеем не разоблачить коррупцию.
Да.
Ай, не успеем.
Приезжает Краснодар.
Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами беседует полковник в отставке Тимошенко и Баранец. Желающие могут смотреть нас в группе радио «Комсомольская правда» ВКонтакте и Телеграме. А у нас на проводе Евгений из Ярославля. Здравствуйте, Евгений.
Приветствую вас, товарищи офицеры. Вот я хотел спросить. Да, разрешите узнать, вот, что вы думаете. Вот Украина, конечно, будет так или иначе утилизирована. И вот ваше мнение, как действовать нашему правительству в отношении вот этих ублюдков, американцев там всем. Неужели это все им простится? Опять будут связи с этими скотами налаживаться и то такое прочее.
Но если они полезут на поле боя, то мы их будем там убивать. Извините за мое кощунство. Они лезут туда. Полякову мы уже утилизируем, там еще Шушер и много другой. Уважаемые, вопрос об утилизации Украины – это очень вопрос далекого времени. Мы еще не знаем, до какой степени, до каких рубежей мы будем идти на Украине. Точка. Михаил, пожалуйста, вам
да,
слово.
Потому что мы как-то ведем себя очень сдержанно в последнее время. Не, я понимаю, что, например, может быть, замысел Генштаба такой. А вот на той существующей ленточке, что есть, перемолоть, сколько придет украинцев, а потом вдарить. Может быть. Генштаб не обязан раскрывать свои планы. Может быть. Допускаю но такое.
Что у вас я еще? Вот... Говорите.
Я вот хотел узнать политические отношения с Америкой вот после этого. Потому что Украину так и так поляки раздерут на клочки. Они просто войдут
они,
с той стороны.
Они уже сейчас хреновее, дальше некуда, уважаемые. По-другому да, наши, да, правда, дипломаты говорят, не так вульгарно, как я. Да. Они ну, вот вообще я... ага. ниже плинтуса, как сейчас модно говорить. Да.
Ну, я говорю, надо думать с американцами все-таки отношения строить на новых началах. С этой мразью
пусть американцы думают.
Вот когда не абрамсы начнут поставлять это томагавки Украины, тогда я вам позвоню, скажу, пожалуйста, поговорите с Байденом, надо выстраивать отношения. А то они слишком много абрамсов и томагавков прислали.
И разрешите их.
Да, давайте.
Спасибо. Вот здесь это, все на Владимира Владимировича Путина, вся эта сволочь бочку катит. Я вот считаю так, что после государя нашего, Николая, Владимир Владимирович, это действительно человек выдержанный, стойкий. И, ну, вы поняли. И вот еще да, разрешите вам скажу такие слова. Вот буквально слова Георгия Константиновича Жукова. Вот он пишет. «Мне нередко задают вопрос о роли Сталина во время битвы под Москвой. Сталин был в Москве, организуя силы и средства для разгрома врага. Надо отдать ему должное. Он, возглавляя Государственный комитет обороны и опираясь на руководящий состав наркоматов, проводил колоссальную работу по организации необходимых стратегических резервов и материально-технических средств. Своей жесткой требовательностью он добивался, можно сказать, почти невозможного. Больше нечего сказать к этому. Согласны?
Спасибо. Да.
Согласны.
Спасибо.
Но тогда структура экономики была другой. И собственности. А и сейчас страх, папа, Сибсельмаш. 80% боеприпасов во время Советского Союза, артиллерийских. Юрк продали и хотят строить на месте него торговые центры. Интересно, а деньги откуда люди возьмут, чтобы в эти торговые центры ходить? Пермский имени Дзержинского боеприпасный завод. То же самое. И чего? Александровский радиозавод. То же самое. При чем здесь, так сказать, наркоматы? Возникает вопрос. Это экономический вопрос. Тут же да, подбегут юристы, экономисты. И все. Дело заглохло.
Спасибо вам за вопрос, за ваши мысли, за вашу позицию, уважаемый радиослушатель. А мы с Михаилом ждем следующего. Иван из Батайска.
Здравствуйте, Иван из Батайска.
Добрый день, товарищ полковник. Коротенько, скажите, пожалуйста, почему не выключаем телевизионные центры украинские, интернет? Первый вопрос.
А с какой стороны можно отключить украинский интернет? Сейчас. Особенно, когда над ними и над нами болтаются 3000 спутников Илона Маска.
Ну, вышки хотя бы их не вырубить.
Ну, ничего это не даст, там кабельная сеть.
Ясно, хорошо, спасибо. Зеленский приехал сегодня в Херсон. Почему мы не накрываем его там?
Ну, для того, чтобы накрыть, надо сначала найти, где он норку выкопал себе. А так накрывать весь Херсон вместе с жителями?
Не, ну жителей не надо, но, наверное, наша разведка видит этого человека передвижение.
Да ну, Миша, надо...
Да ну, разведка видит передвижение, вы что? Вот воюем мы от души, жизни кладем. А вот разведка у нас хреновая на сегодняшний день, войсковая. Не люди плохие, техники не хвата, которая нужна. Связи и управления.
Да, уважаемые, с Зеленским надо что-то делать. Мы с Тимошенко подумаем, потому что народ уже жаждет.
Вместо кокса ему крысит подсунуть.
Да, или мистера Сидра. Кто у нас в эфире?
Спасибо большое.
Пожалуйста. Спасибо. Правильный вопрос. Кто у нас? Ольга из Казани. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, товарищи полковники. Огромное вам спасибо за отличную новость о суворовских училищах. Хочу сказать за образование. Вот у нас во всех городах-миллионниках нужно открывать суворовские и нахимовские училища. У нас 15 городов-миллионников в России. Плюс почти город-миллионник Волгоград и плюс почти город-миллионник Донецк. Почему я считаю, что там дается отличное образование? Во-первых, туда принимают физически, умственно и психологически развитых мальчишек-подростков и дают им отличное развитие. Я не знаю, вот знакома, сама росла в военном городке, и все наши мальчишки учились в Суворовском, все. Все мои ровесники, они заканчивали Суворовские училища. И даже если молодой человек потом терял какие-то физические свои данные, то ребята продолжали работать на военных предприятиях. Вот поэтому новость спасибо. Отличная.
Скажу, наверное, ересь. Наверное, скажу ересь. Разойдется на 180 градусов с позицией нашего Минобразования в последние годы. Как нам говорил один из министров образования, наша задача – воспитать квалифицированного потребителя. Понимаешь,
наша какое
задача дело?
Наша задача – воспитать гармонически
развитую личность. И, значит, никакого воспитания в школах. У нас образовательная услуга.
Это у вас советский подход уже, да.
А в Суворовском же была контрреволюция чистой воды. Там все начиналось с воспитания.
Конечно. Офицерская честь, офицерский характер.
Как они уцелели-то, черт возьми?
Уступили. Дело в том, что министров образования можно поменять, они не вечные. А можно, образование – это вечное явление.
А все остальное – шоблу чиновников.
Чиновники тоже меняются. Очень хорошие чиновники могут быть после окончания Суворовского.
Но это не наша политика.
Вот
заваль бумаг, которая обрушилась на преподавателей, которые они должны ночью всеми четырьмя конечностями заполнять. Это кто придумал? Скажите мне.
Это
сколько
придумали...
отчетов?
Хорошо, что еще видеоотчеты не делают.
Нет, видеоотчеты тоже есть, а презентации как же? А чаты родительские, где они там базары проводят? Ну, я сама по первому образованию преподаватель, я думаю, с этим легко справиться.
Да.
Я думаю. Вот, поэтому надо... здоровья вам, успехов и всем преподавателям. Я очень рада, что у нас появилось новое училище. Очень
да,
рада. И побольше еще нахимовских. Обязательно
да,
нахимовских. Сколько их у нас,
4
кстати,
5.
Всего?
4
тут вообще решили смуту внести в образование. Черчение вернуть в школы.
Отличная идея, просто отличная.
Еще
обязательно
страшнее,
нужно вернуть.
Скажу, труд решили вернуть в школу.
Да
вы
ну!
Представляете,
тоже отлично.
Ё-моё!
Отлично.
Ну, этого нельзя делать, Виктор
они
Николаевич.
Они же пальчики молотком будут отбивать. Что
или
вы говорите?
Ничего не отобьют. Я думаю, что современные чиновники, они очень оторваны от современных подростков. Подростки отлично все воспринимают и, так сказать, чиновниками не испорчены.
Да.
До определенного возраста.
Чиновники не знают, что такое завод, бригада, счетчик и так далее.
Что такое колхоз.
Как конь от трамвая.
И студенческий строительный отряд тоже не знает. Тоже нужно все вернуть. Это отличная практика.
Современного директора завода, которому рабочие скинулись и поставили памятник. Его звали Александр Соловьев, директор СИП «Прибор Маша» в Свердловске, ныне Екатеринбург. Памятник своему директору.
Ну, правительство Соловьевых почему-то нет, да, Миша? Нет, Соловьев. Дорогие друзья, мы сейчас с Михаилом Тимошенко переходим в интернет. Запоминайте, четвертая часть ревью в интернете.
Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Ну что, военное ревью продолжается. И на сайте, кстати говоря, «Комсомольской правды» ВКонтакте мы тоже есть, живьем.
В группе радио «Комсомольская правда». А сейчас мы ждем с Михаилом нового звонящего человека. И кто же он? Ох, как интересно. Или она? Ну, оператор, дайте нам, пожалуйста, следующего человека, который задаст нам вопрос. А пока его нет, я хочу ответить на реплику некоторых новичков, которые говорят, что мы слишком коротко отвечаем на вопросы. У нас формат такой передачи. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Мы не можем по целому часу отвечать на один вопрос. У нас слишком много желающих задать на вопрос. Сейчас нам оператор говорит, что уже кто-то дозванивается. Мы сейчас с Михаилом услышим его голос и попытаемся ответить на его вопрос. Маргарита Ивановна.
Здравствуйте, Маргарита Ивановна.
Добрый день. Я хотела задать Владимиру Николаевичу вопрос. Владимир Николаевич, вчерашняя вечерняя передача о генерале Рохлине была очень поздней, и я не все смогла услышать. Не могли бы вы посодействовать повторить вашу передачу, вот ваши воспоминания, и где-то в дневное время?
Уважаемая моя, если вы владеете компьютером, есть, в Яндексе зайдите, наберите радио «Комсомольская правда», Рохлин, Баранец, и там вы послушаете мои воспоминания. Желаю вам удачи, обязательно мне позвоните. Продолжаем военное ревью «Комсомольской правды». А у нас...
Элеонора из Твери, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Дело в том, что, вы знаете, вот в связи с тем, что вот произошло вот это страшное вот на Каховской, ведь еще же целый каскад, а эти же сволочи, они же не остановятся. Скажите, какие могут быть дальше последствия? Ведь еще есть...
А последствия будут такие. Если мы проломим их оборону, в конце концов, и пойдем наступать, и выйдем к Днепру, это вот показательное выступление было, с моей точки зрения, с Каховкой. Они взорвут весь каскад станции по очереди.
Да.
И хрен с ним, что будет с украинским народом. Их это не волнует.
Он с соломой будет топить по ночам, да. Лучины делать из соломы.
Атомные станции есть.
Есть, да.
А можно их рвануть, допустим. Какие проблемы? Это пусть Европе с русскими будет плохо.
Да, только в Европу же тоже это все пойдет.
Конечно. А кто считает? Столтенберг наглотается, Олух Шольц там многие наглотают, Дуда наглотается. Ну, пусть они надышатся этим атомным угаром.
Может быть, и до Америки долетит, да?
Это надо постоянно.
Там здорово ослабленное будет.
Да.
Все равно какие-то возможности уже у нас же могут быть, чтобы их наказать. Потому что они все время нам гадят. А мы, я понимаю, что нам жалко людей, но ведь тоже же что-то мы можем же сделать. Или пока это просто пока в планах.
Да, пока что можем, то делаем, уважаемые. Вот то, что мы видим, то мы и делаем.
Потому что, вы видите, они же говорят, и Сорос этот говорит, что теперь надо Крымский мост. Я думаю, если они разбомбят Крымский мост, потому что мы же не можем дать 100%, что он полностью защищен. Как бы его ни защищали, что-то могут же придумать, правильно?
Да, но мы тогда устроим социалистическое соревнование. В Киеве есть мост Патона или Патона, как хотите, да?
Патона.
Да, Патона. Почему бы его? Так будем дальше жить.
Сварной.
А не нас мы. Спасибо да. вам большое за терпение,
давайте.
Удачи и здоровья.
И вам спасибо.
Спасибо. Кто у нас в эфире? Алексей
из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос о нашей современной артиллерии. Вот Александр Коц говорил, что в своей авторской передаче, что ни он, ни другие военкоры на фронте так и не видели за год нашу эту гаубицу коалиции СВ. Почему же за год ее вот нельзя было произвести, ну, там хотя бы 100 штук, вот и на фронт поставить?
А это надо спрашивать завод. И был ли у них заказ на 100 штук? Потому что опытные образцы и первые серийные мы охотно делаем и показываем на парадах. И докладываем руководству страны и всему, так сказать, ее населению. А с серией? Ну, с серией мелкие затруднения возникают. Вот, понимаешь, там не хватило ни хрена. Я помню, например, такую фантастическую историю, как в свое время на Пермский завод орудийный, когда мы заключили контракт с болгарами на поставку 152-миллиметровых орудий. Пенсионерку, бабушку с дачи возила машина директора завода каждый день на работу, потому что кроме нее никто не умел растачивать казенники для этих пушек. Вот да, в тот момент мне и стало ясно. Вот в тот момент мне стало ясно, что технологии это не только то, что на бумажке написано, а это люди.
Угу. Уважаемые коалиции, мало, просто мало.
Мало?
Мало.
Или как с танком «Армат», это такая же история, Виктор Николаевич.
Ну, извините, но «Армата» уже воюет. Хоть
нет, с коалицией да. История не такая. Там, во всяком случае, все понятно. А с «Арматой» что делать? Двигатель надо другой. Угу. Потому что тот, который сделали в рамках «Окра Чайки», не тянет. Электронику надо испытывать и проверять, как она отреагирует, допустим, на удар снарядом по танку. Вдруг у нее все вышибет мозги, и как тогда экипаж будет воевать? Он же не видит ни хрена, он сидит в двух консервных банках.
Вон французы хвастаются своим самым насыщенным в мире электронным. Да, ну и что? Болванкой в борт попали, и полетела к чертям электроника. Вот вам стремление сделать танк современным. У вас второй вопрос.
Второй вопрос, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот будущее в артиллерии все-таки за самоходной артиллерией или есть перспективы в буксируемой артиллерии тоже?
Есть и то, и другое. Вопрос в том, на чем самоходку ставить и в какие войска ее отдавать. Потому что, например, то, что делается сейчас для воздушно-десантных войск, вопрос большой. Броня-то алюминиевая, а мы куда пихаем десантников? В качестве пехоты линейной? А это же не их задача, понимаете? И самоходки, значит, будут такие же, под алюминиевым прикрытием. Ну?
Уважаемый, вы видите, он гений артиллерийских дел. Говорят, что эта операция показала дилемму между артиллерией на гусеничной тяге и колесной. У нас здесь получился, говорят, перекос, и мы сейчас немножко стволы начинаем на колеса некоторые переставлять.
Да.
Вот что интересно. Спасибо вам за конкретные, всегда, вопросы по делу, уважаемые. Вы наш образцово-показательный радиослушатель. Кто у нас в эфире?
Новосибирск. Здравствуйте, Александр из Новосибирска.
Здравствуйте. Но у меня, к сожалению, не такой вопрос по делу. У меня скорее немножко комментарий к предыдущим опять звонкам. Вот женщина звонила. Мне, конечно, нравится оптимизм и так далее. Но вот как-то она уж очень легко. Вот сейчас мы создадим химовские училища, суворовские. И так все хорошо станет. Мы всех воспитаем.
Она этого не говорила. Извините за выражение. Нет, не врите. Ну, не надо. Тем более женщину перевирать. Это недостойно. Она не говорила, что создадим суворовское училище, и все будет хорошо. Но это не по-мужски, дорогой мой человек.
Ну, подождите. Ну, да, я согласен. Я
не буду ждать, когда перевирают женщину, тем более.
Нет, я ни в коем случае не хочу ее...
А, ну давайте, по новой, заходим по новой, поехали.
Да.
По второму кругу пошли.
Просто вот, ну, свое хочу чувство выразить, что, ну, вот, к Вот слышишь разные вот эти рассказы. Я, кстати, из Новосибирска, у нас как раз Сельмаш-то и разваливался. Хотя я, кстати, не знал, что там снаряды делают. У нас всегда шутили, что там делают сеялки с вертикальным взлетом. Это в советское время. Вот. Ну, вот, понимаете, вот слушаешь, и там не так, и тут не так, и тут мы сделать не можем, и здесь не с того начали. И это... Но она говорит, вот опять же, говорит, я ее переверну, но она говорит, я педагог вот со стажем, и она, это ее слова, мне кажется, это так легко, вот сейчас так просто, вот сейчас взять и сделать, вот, но почему-то не делают, вот почему-то не делают, и я, конечно, понимаю, что это не так легко. Я просто вот хотел сказать, что я надеюсь на лучшее, ой, ну вот такого оптимизма что-то прям вот. Далеко мне, да.
Ну, без оптимизма можно просто руки в карманы засунуть и поплевывать, глядеть, как прыгают другие. А что касаемо училищ, то я вам, конечно, не открою никакой тайны. Училище – это не здание, не физкультурные залы, не дворы, не плацы. Училище – это в первую очередь преподавательский состав.
Ну вот у нас в Новосибирске, там, кстати, есть кадетское училище. У нас есть кадетское училище, кадетский корпус. Ой, как же он называется? Сибирский кадетский корпус, да. И, кстати, достаточно давно. Ну вот тоже как-то он не вызывает большого оптимизма. И столько в нем.
А какой оптимизм вас он должен вызывать? Вы тогда утром, когда просыпаетесь в 8 часов, ножки опустите с постели и начинаете говорить: «Все хреново». Идете завтракать, все хреново. Ложитесь спать, все хреново. Нет у меня никаких... Не надо ваш пессимизм
разносить. А вот если зарплату вам увеличить в два раза, оптимизм у вас проснется?
Нет.
Мне хочется, чтобы... А во сколько ж надо увеличивать раз, чтобы оптимизм у вас появился?
Сколько стоит ваш оптимизм?
Не, не в моей зарплате дело, но мне хочется, чтобы, конечно, в стране как-то что-то налажить. Но как это сделать?
И нам хочется, вы знаете, и нам вот хочется.
И получается, что каждому хочется свое.
Да.
Спасибо вам, конечно, за передачу. Просто хочу сказать, что вот не вижу поводов для... Что не так все легко, как вот...
Да, не все так легко, вы правы. Конечно, конечно. И проблем очень много. Но будем их как-то решать потихоньку. Кто у нас в эфире? Белгород у нас.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день, товарищ полковники. Будьте добры, подскажите, пожалуйста. Вот вчера я услышал в телепередаче Делягина, что у нас нет закона, которым мы можем признать государство Украину террористическим, несмотря на их вот эти поступки, действия, беспилотники.
А для чего закон, я не понимаю? Для чего закон? Что за дурь, я не понимаю.
Опять Единая Россия саботирует. Опять Единая Россия.
Нет, вопрос
что
не это?
Что у нас по закону, другого? Что ли, все должно вот это вот сказать, что Америка содействует украинскому терроризму? Это глупость, это моя точка зрения. Как хотите, так и понимаете.
Ну, я поддерживаю вас именно так же. А вот второй, а почему мы тогда, несмотря на то, что сопредельное государство вооруженными силами уничтожает нашу территорию, у нас уже населенные пункты в Белгородчине просто исчезли некоторые, другой городок у нас горит, плачем от этого, что 40-тысячный город горит, а мы не объявляем войну. В чем тогда? Что должно случиться для... Объясните, вот вы военные, скажите, что должно произойти, чтобы мы объявили войну? Что должно случиться?
Я вчера сказал и получил по башке. Отвечаю. Но я повторяю, я смелый человек. Для того это надо, чтобы леопарды немецкие, фашистские, снова подошли к кольцевой дороге, к Химкам. Тогда, может, мы объявим войну. Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый день.
Виктор Николаевич, вы скажите, пожалуйста, вы вчера сказали, что нет ни одного объекта, который может 100% защитить. Вот, ваше было такое высказывание.
Повторяю, да. Не отступлюсь. Вот. Сказал, значит, это я, да.
Вы, Виктор Николаевич, да. Ну, вот смотрите, а Михаил Владимирович говорит, что 27 мостов с Украины, но они так защищены, что мы их не можем ни один свалить, понимаете?
Понятно. Сейчас пойдет насчет мостов. Почему не валим? Да. Ну, для начала хотел бы сказать, вот если кто-то звонит с этим вопросом, то пусть сначала даже в интернете, если лень купить, откроет учебник сержанта инженерных войск. Вот там вот все написано о том, как и что надо сделать для того, чтобы разрушить мост. А с моей точки зрения, вот эти все мечты о том, что ракетами можно побить мосты, это мечты, потому что отклонение вероятное до 10 метров у того же «Искандера», 5 метров у того же «Калибра», а мощность головок, соответственно, квадратической пропорции не увеличивается. Прощаемся до завтра.
В 16.03 встречаемся в эфире.
Военная ревю полковника Виктора Баранца.